При этом, с объективной точки зрения, в нем не было ничего устрашающего. Подростком он был не слишком высок, не слишком силен, пусть уродлив, но не столь исключительно уродлив, чтобы пугаться при виде его. Он был не агрессивен, не хитер, не коварен, он никого не провоцировал. Он предпочитал держаться в стороне. Да и интеллект его, казалось, менее всего мог вызвать ужас. Он встал на обе ноги только в 3 года. Первое слово произнес в 4. Это было слово «рыбы». Оно вырвалось из него в момент внезапного возбуждения, как эхо, когда на улицу Шарон явился издалека какой-то торговец рыбой и стал громко расхваливать свой товар. Следующие слова, которые он выпустил из себя наружу, были «герань», «козий хлев», «совойская капуста» и «жак страхолюд», прозвище помощника-садовника из ближайшего монастыря Жен-Мироносец. Мадам Гайяр иногда нанимала его для самой тяжелой работы, и он отличался тем, что не мылся ни разу в жизни. Что касается глаголов, прилагательных и частиц, то их у Гренуя было и того меньше. Кроме «да» и «нет», их, впрочем, он сказал впервые очень поздно. Он произносил только основные слова, по сути, только имена собственные и названия конкретных вещей, растений, животных и людей, да и то лишь тогда, когда эти вещи, растения, животные или люди ненароком вторгались в его обоняние. Сидя под мартовским солнцем, на поленнице буковых дров, потрескивавших от тепла, он впервые произнес слово «дрова». До этого он уже сотни раз видел дрова, сотни раз слышал это слово. Он и понимал его, ведь зимой его часто посылали принести дров, но самый предмет — дрова — не казался ему достаточно интересным, чтобы произносить его название. Это произошло только в тот мартовский день, когда он сидел на поленнице. Поленница была сложена в виде скамьи у южной стены сарая мадам Гайяр под крышей, образующей навес. Верхние поленья пахли горячо и сладко, из глубины поленницы поднимался легкий аромат моха, а от сосновой стены сарая шла теплая струя смоляных испарений. Гренуй сидел на дровах, вытянув ноги и опираясь спиной о стену сарая. Он закрыл глаза и не двигался. Он ничего не видел, ничего не слышал и не ощущал. Он просто вдыхал запах дерева, клубившийся вокруг него и скапливавшийся под крышей, как под колпаком. Он пил этот запах, утопал в нем, напитывался им до самой последней внутренней поры, сам становился деревом. Он лежал на груди дерева, как деревянная кукла, как Пиноккио, как мертвый, пока спустя долгое время, может быть, полчаса, он изрыгнул из себя слово «дрова». Так, словно он был до краев полон дровами, словно он был сыт дровами по горло, словно его живот, глотка, нос были забиты дровами. Вот как его вытошнило этим словом. И это привело его в чувство, спасло от пересиливающего присутствия самого дерева, от его аромата, угрожавшего ему удушьем. Он подобрался, свалился с поленницы и поковылял прочь на деревянных ногах. Еще несколько дней спустя он был совершенно не в себе от интенсивного обонятельного впечатления, и когда воспоминание с новой силой всплывало в нем, бормотал про себя, словно заклиная: «Дрова! Дрова!» Так он учился говорить. Со словами, которые не обозначали пахнущих предметов, то есть с абстрактными понятиями, прежде всего этическими и моральными, у него были самые большие затруднения. Он не мог их запомнить, путал их, употреблял их даже, уже будучи взрослым, неохотно и часто неправильно. Право, совесть, Бог, радость, ответственность, смирение, благодарность и так далее – то, что должно выражаться ими, было и осталось для него туманным. С другой стороны, обиходного языка вскоре оказалось недостаточно, чтобы обозначить все те вещи, которые он собрал в себе как обонятельные представления. Вскоре он различал по запаху уже не просто дрова, но их сорта: клен, Дуб, сосна, вяз, груша, дрова старые, свежие, трухлявые, гнилые, замшелые. Он различал на нюх даже отдельные чурки, щепки, опилки и различал их так ясно, как другие люди не смогли бы различить на глаз. С другими вещами дело обстояло примерно так же. То, что белый напиток, который мадам Гайяр ежеутренне раздавала своим подопечным, всегда назывался молоком, хотя он каждое утро совершенно по-другому воспринимался гринуем на запах и на вкус, ведь оно было холодное или горячее, происходило от той или иной коровы, с него снимали больше или меньше сливок, то, что дым, ежеминутно, даже ежесекундно, переливавшийся сотнями отдельных ароматов и образующий композицию запахов, смешивающихся в новое единство, и дым костра имели лишь одно, именно это название – дым. То, что земля, ландшафт, воздух, которые на каждом шагу с каждым вздохом наполнялись иным запахом и потому одушевлялись иной идентичностью, тем не менее должны были обозначаться всего тремя именно этими неуклюжими словами, все эти гротесковые расхождения между богатством обонятельно воспринимаемого мира и бедностью языка вообще заставили маленького Гринуя усомниться в самом языке. И он снисходил до его использования, только если этого непременно требовало общение с другими людьми. К 6 годам он обонятельно полностью постиг свое окружение. В доме мадам Гайяр не было ни одного предмета. В северной части улицы Шарон не было ни одного места, ни одного человека, ни одного камня, дерева, куста или забора, ни одного даже самого маленького закоулка, которого он не знал бы на нюх, не узнавал и прочно не сохранял бы в памяти во всей его неповторимости. Он собрал 10 000, 100 000 специфических, единственных в своем роде запахов и держал их в своем распоряжении так отчетливо, так живо, что не только вспоминал о них, если слышал их снова, но и на самом деле их слышал, если снова вспоминал о них. Более того, он даже умел в своем воображении по-новому сочетать их и таким образом создавал в себе такие запахи, которых вообще не существовало в действительности. Он вскоре овладел огромным словарем, позволявшим ему составлять из запахов любое число новых фраз, и это в том возрасте, когда другие дети, с трудом подбирая вколоченные в них слова, лепечут банальные короткие предложения, отнюдь недостаточные для описания мира. Пожалуй, точнее всего было бы сравнить его с музыкальным вундеркиндом, который из мелодии и гармонии извлек азбуку отдельных звуков и вот уже сам сочиняет совершенно новые мелодии и гармонии, правда, с той разницей, что алфавит запахов был несравненно больше и дифференцированней, чем звуковой, и еще с той, что творческая деятельность вундеркинда Гринуя разыгрывалась только внутри него и не могла быть замечена никем, кроме его самого. Он внешне становился все более замкнутым. Ему нравилось бродяжничать в северной части Сент-Антуанского предместья, рыскать по огородам, полям, виноградникам. Иногда он не возвращался ночевать, пропадал из дому на несколько дней. Положенную за это экзекуцию он выносил безропотно. Домашний арест, лишение пищи, штрафная работа не могли изменить его поведение. Нерегулярное посещение в течение 1,5 лет приходской школы при церкви Нотр-Дам-де-Бон-Секур не оказало на него сколько-нибудь заметного влияния. Он научился немного читать по складам и писать свое имя, и ничему больше. Учитель считал его слабоумным, зато мадам Гайяр заметила, что у него были определенные способности и свойства, весьма необычные, чтобы не сказать сверхъестественные. Так, ему казалось, был совершенно неведом детский страх темноты и ночи. Его можно было в любое время за любым делом послать в подвал, куда другие дети едва решались входить с фонарем. или за дровами в сарай на дворе в самую непроглядную ночную тьму, и он никогда не брал с собой фонаря, и все же точно находил и немедленно приносил требуемое, не сделав ни единого неверного движения, не споткнувшись и ничего не опрокинув. Но, конечно, еще более странным было то, что Гринуй, как неоднократно замечала мадам Гайяр, умел видеть сквозь бумагу, ткань, дерево и даже сквозь прочно замурованные каменные стены и плотно закрытые двери. Он знал, кто именно из воспитанников находится в дортуаре, не входя туда. Он знал, что в цветной капусте притаилась улитка, прежде чем качан успевали разрубить. А однажды, когда мадам Гайяр так хорошо припрятала деньги, что и сама не могла их найти, она меняла свои тайники, он ни секунды не сомневаясь указал на место за стояком камина. И надо же, там-то они и нашлись. Он даже будущее мог предвидеть. Случалось, он докладывал о визите какого-либо человека задолго до его прихода или безошибочно предсказывал приближение грозы, хотя на небе еще не появилось ни малейшего облачка. О том, что всего этого он, конечно, не видел глазами, а все острее и точнее чуял носом, улитку в капусте, деньги за стояком, человека за стеной на расстоянии нескольких кварталов. Об этом мадам Гайяр не догадывалась бы и во сне, даже если бы ее обоняние не пострадало от того удара кочергой. Она была убеждена, что у этого мальчика, слабоумный он или нет, есть второе лицо. А поскольку она знала, что двуличные приносят несчастье и смерть, ей стало жутко. Еще более жуткой, прямо-таки невыносимой, была мысль, что под одной с нею крышей живет некто, имеющий дар сквозь стены и балки видеть тщательно спрятанные деньги. И как только она открыла эту ужасную способность Гринуя, она постаралась от него избавиться. И так все удачно сложилось, что как раз в это время Гриную было 8 лет, монастырь Сен-Мэри, не объясняя причин, прекратил свои ежегодные выплаты. Мадам не стала напоминать монастырю о его задолженности. Ради приличия она подождала 1 неделю, и когда недостающие деньги все еще не поступили, она взяла мальчика за руку и отправилась с ним в город. На улице Мортельи, недалеко от реки, жил один ее знакомый, кожевник по фамилии Грималь, которому постоянно нужны были мальчишки для работы, не в качестве учеников или подмастерьев, а в качестве дешевых чернорабочих. Ведь в этом ремесле приходилось выполнять настолько опасные для жизни операции, мездрить гниющие звериные шкуры, смешивать ядовитые дубильные красильные растворы, выводить едкие протравы, что порядочный мастер, обычно жалея губить своих обученных помощников, нанимал безработный бездомный сброд или беспризорных детей, чьей судьбой в случае несчастья никто не станет интересоваться. Разумеется, мадам Гайяр знала, что в дубильне Грималя у Гринуя, по человеческим меркам, не было шанса остаться в живых. Но не такая она была женщина, чтобы задумываться о подобных вещах. Она же выполнила свой долг. Опека кончилась. Что бы ни случилось с воспитанником в будущем, ее это не касалось. Выживет он – хорошо, помрет – тоже хорошо. Главное, чтобы все было по закону. И потому она попросила господина Грималя письменно подтвердить передачу мальчика, в свою очередь расписалась в получении 15 франков комиссионных и отправилась домой на улицу Шарон. Она не испытывала ни малейших угрызений совести. Напротив, полагала, что поступила не только по закону, но и по справедливости, поскольку пребывание в приюте ребенка, за которого никто не платил, было возможно лишь за счет других детей или даже за ее собственный счет, а, может быть, и угрожало будущему других детей или даже ее собственному будущему и, в итоге, ее собственной, огражденной, частной смерти. Единственному, чего она еще желала в жизни. Поскольку здесь мы расстаемся с мадам Гайяр, да и позже уже не встретимся с нею, опишем в нескольких фразах ее последние дни. Хотя душой мадам умерла еще в детстве, она дожила, к несчастью, до глубокой-глубокой старости. В лето от Рождества Христова 1782 На 70-м году жизни она оставила свое ремесло, купила, как и намеревалась, ренту, сидела в своем домишке и ожидала смерти. Но смерть не приходила. Вместо смерти пришло нечто, на что не мог рассчитывать ни один человек на свете, и чего еще никогда не бывало в стране, а именно революция, то есть происшедшее с бешеной скоростью коренное изменение всех общественных, моральных и трансцендентных отношений. Поначалу эта революция не оказывала влияния на личную судьбу мадам Гайяр, но потом, ей уже было под 80, выяснилось, что человек, плативший ей ренту, лишился собственности и вынужден был эмигрировать, а его имущество купил с аукциона фабрикант брюк. Некоторое время еще казалось, что и эта перемена обстоятельств не скажется роковым образом на судьбе мадам Гайяр, потому что брючный фабрикант продолжал исправно выплачивать ренту, но потом... Настал день, когда она получила свои деньги не монетой, а в форме маленьких бумажных листков, и это было началом ее материального конца. Через 2 года ренты стало не хватать даже на оплату дров. Мадам была вынуждена продать свой дом по смехотворно низкой цене, потому что кроме нее внезапно объявились 1000 других людей, которым тоже пришлось продавать свои дома. И снова она получила взамен лишь эти нелепые бумажки, и снова, через 2 года, они почти ничего не стоили, и в 1797 году, ей тогда было под 90, она потеряла все свое скопленное по крохам, нажитое тяжким вековым трудом имущество, и ютилась в крошечной меблированной коморке на улице Кокий. И только теперь, с двадцатилетним опозданием, подошла смерть. Она пришла к ней в образе опухоли. Болезнь схватила мадам за горло, лишила ее сначала аппетита, потом голоса, так что она не могла возразить ни слова, когда ее отправляли в богадельню «Отель-Дью». Там ее поместили в ту самую залу, битком набитую сотнями умирающих людей, где некогда умер ее муж. Сунули в общую кровать к 5 другим совершенно посторонним старухам. Они лежали тесно прижатые телами друг к другу и оставили там на 3 недели принародно умирать. Потом ее зашили в мешок, в 4 часа утра вместе с 5-10 другими трупами швырнули на телегу и под тонкий перезвон колокольчика отвезли на новое кладбище в Кламар, что находится в миле от городских ворот, и там уложили на вечный покой в братской могиле под толстым слоем негашенной извести. Это было в 1799 году. Но мадам, слава богу, не предчувствовала своей судьбы, возвращаясь домой в тот день 1747 года, когда она покинула мальчика Гринуя и наше повествование. Иначе она, вероятно, потеряла бы веру в справедливость и тем самым в единственный доступный ей смысл жизни.